Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве в эти минуты плюс 14 градусов, днем до плюс 19, осадков не ожидается. В Санкт-Петербурге теплее, в эти минуты уже почти плюс 18, днем до плюс 22, переменная облачность. Главные темы, с которых мы начнем наш сегодняшний утренний информационный эфир. Итоги экстренного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ядерным испытаниям Северной Кореи. Почему власти Казахстана запретили книгу бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева «Крестный тесть». Развитие нового милицейского дела. Милиционер, предположительно сбивший насмерть беременную женщину, уволен из органов, но по-прежнему не взят под стражу. Эксперты уверены, в России нужны биржи труда для бездомных. Среди них все больше людей с высшим и средним специальным образованием. И главная тема нашей сегодняшней программы. 5 лет назад, 26 мая 2004 года, тогдашний президент России Владимир Путин впервые провозгласил в качестве одной из приоритетных своих задач реализацию национальных проектов. Здоровье, образование, доступное жилье. Что изменилось за эти 5 лет? Почувствовали ли вы лично пользу от реализации нацпроектов? Самой главной, самой обсуждаемой в мире новостью остаются ядерные испытания, проведенные Северной Кореей вчера, 25 мая, в районе города Кильджу на северо-востоке страны. Также в понедельник Северная Корея осуществила запуск ракеты «Земля-воздух» малого радиуса действия. Это около 130 километров. Она была запущена со стартового комплекса «Мусудан». И, как сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейские средства массовой информации, еще один запуск такой ракеты Северная Корея, возможно, проведет сегодня или завтра. Ядерные испытания, проведенные Северной Кореей, стали поводом для созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН. Страны-члены Совбеза осудили действия Северной Кореи, признав их нарушающими резолюцию 1718 Совета Безопасности. На заседании было принято решение о необходимости разработать новую резолюцию в ответ на испытания КНДР ядерного оружия. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Северная Корея преподнесла миру действительно неприятный сюрприз. С тем, что нужно собирать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, согласились все его постоянные члены. При этом президент США Барак Обама сделал достаточно жесткое заявление, сказав, что северокорейские испытания представляют угрозу для всего международного сообщества. Российский МИД был гораздо осторожнее. Сначала находящийся в Бейруте министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что все надо проверять.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства. Мы, естественно, полагаемся также на необходимость перепроверить эти сообщения, в том числе средствами национального сейсмического контроля. Они имеются и у нас, и у других стран. Сейчас полученные данные оперативно анализируются. После этого будем делать выводы.
Российские военные оказались откровеннее дипломатов, говорит начальник пресс-службы Министерства обороны Александр Дробышевский.
25 мая в 4 часа 54 минуты 41 секунду по московскому времени службой специального контроля Министерства обороны Российской Федерации на территории КНДР, это 80 километров северо-западнее города Кильджу, зарегистрирован подземный ядерный взрыв мощностью от 10 до 20 килотонн.
Позже и МИД России выступил увереннее, заявив, что Пхеньян нарушил резолюцию Совета Безопасности ООН. Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский полагает, что соседи Северной Кореи сидеть сложа руки не будут.
Конечно, Корея не собирается сбрасывать атомную бомбу, допустим, там на другую часть Кореи, на Южную Корею или там на Японию. Конечно, нет. Но где может быть гарантия? Мы можем себе представить, какое сейчас настроение там. Я думаю, что и Япония, и Южная Корея могут начать работу по созданию собственной атомной бомбы. Раз Северная Корея имеет, то для страховки, даже как это было, помните, с Индией и Пакистаном. Сначала одни начали работы, другие, увидев это, тоже начали работы, и почти одновременно они создали себе атомные бомбы для страховки. Так вот и здесь может быть. А это означает, что вообще вся концепция неприсоединения ядерного, она вся сейчас рассыпалась.
По мнению эксперта, с самой Северной Кореей поделать уже ничего нельзя, и даже усиление санкций вряд ли может помочь. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Другие комментарии экспертов, пытающихся найти ответ на вопрос, насколько опасны для международной безопасности ядерные испытания в Северной Корее, далее в нашей программе. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о центральной теме сегодняшнего дня. Исполнилось ровно 5 лет с того момента, как президент России, в то время им был Владимир Путин, впервые объявил о национальных проектах. Это случилось в послании Федеральному собранию 26 мая 2004 года. Тогда были провозглашены 3 нацпроекта: преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа. Год спустя, уже в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов, Путин сформулировал в окончательном виде 4 приоритетных национальных проектов: здоровье, образование, доступное жилье и развитие агропромышленного комплекса. Принесли ли они результаты? Почувствовали ли вы лично пользу от реализации национальных проектов? Такой вопрос мы сегодня задаем вам, наши уважаемые слушатели. Присылайте свои сообщения СМС на номер 8-903-743-2801. Пишите на пейджер в Москве. Телефон 660-1055. Сообщение надо отставлять для абонента «Радио Свобода». Ждем ваших писем и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса звоните в прямой эфир. Телефон 8-800-222-12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Почувствовали вы лично пользу от реализации национальных проектов? Давайте узнаем, что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми поговорил наш корреспондент Екатерина Лушникова.
А какой национальный проект? Я его даже не знаю.
Чисто гипотетически, потому что я привожу их пример, потому что я преподаю и рассказываю о них. Когда рассматриваем там стратегию, мы говорим, что вот есть национальный проект, связанный с медициной.
Да, здоровье. Наверное, жизнь каждого здоровья оказывает, да? Национальный проект. Но я вижу, как вот, допустим, пенсионер, только в худшую сторону.
Я пенсионерка, мне 88 лет. А чем помогают? Дают пенсию, все. Лекарства дорогие, покупать невозможно. Вот сейчас вот надо диабетон покупать, очень дорогой. Не знаешь, как и жить.
Я даже не слышала ничего. Я только знаю, что в прошлом году я целый год добивалась опекунских своему внуку. 3 месяца разыскивала, они меня гоняли, как сивку-бурку, с одного в другое. Вы, говорю, сами-то можете решить, ребенок-то должен получать опекунский этот, в год-то семьи, сколько можно издеваться? Писала и этому президенту 4-е письмо, и тогда уже направили в Кировскую прокуратуру. Со мной сразу по-другому стали говорить.
На данный момент национальный проект никоим образом не влияет ни на меня, ни на мою семью. Наоборот, в некоторых случаях мы даже испытываем трудность. Допустим, наверное, с ними каким-то образом связано введение ограничения продаж медикаментов. Совершаю туристское путешествие, я не могу обеспечить себя необходимыми лекарственными средствами, потому что мне запрещают покупать в аптеках эти препараты.
У нас строили комплекс очень хороший, а потом все стало дорожать. Строительные материалы, электроэнергия. Уже невозможно стало строить, и он теперь заморожен, этот комплекс. Нацпроект был не продуман с самого начала. Ведь должны были где-то наверху предполагать, что цены будут выше, что рынок существует. Лучше бы нам закупочные цены повысили на молоко. Сейчас они 5-6 рублей. Нам нужны цены и государственный заказ, а не национальный проект.
Так, кировчане отвечали на вопрос, почувствовали ли вы пользу от реализации национальных проектов. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник вечером в результате взрыва погибли 4 милиционера. Лидер оппозиции Мьянмы и правозащитница Аун Сан Су Чжи сегодня дает показания в связи с инкриминируемым ей нарушением режима домашнего ареста. В Москве допрошены Иса и Муса Ямадаевы, братья бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 5 копеек, евро 43 рубля 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. А сегодня в 2 часа дня не пропустите на наших волнах американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом, кинообозрение с Андреем Загданским, фильм Джима Джармуша «Граница контроля», ревью, картинки с выставки «Доктор Барнс» и другие чудаки Америки, книжное обозрение Марины Ефимовой, книга Ти Джей Стайлза «Первый магнат. Легендарная жизнь Корнелиуса Вандербильта». Эти и другие сюжеты, еще раз напомню, сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». А в нашей студии обозреватель «Радио Свобода» Михаил Шевелев, от которого мы сейчас узнаем, о чем сегодня пишут российские газеты. Самые яркие заголовки. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Самые яркие заголовки сегодняшнего дня. Что вынесли российские газеты на первые полосы? Газета «Ведомости», например, на первую полосу вынесла три материала, все они посвящены жизни людей небедных. «Офшоры потеряют смысл». Речь идет о том, что отныне состоятельным россиянам будет труднее уходить от налогов, регистрируясь в офшорных зонах. Надо будет либо прописываться там, пользуясь российским термином, либо изыскивать другие схемы. «Феррари» со скидкой. Беспрецедентный шаг в своей истории. Компания «Феррари» предлагает свои автомобили потребителям со скидкой. Раньше такого не бывало никогда. И, наконец, материал «Тимченко у двух морей». Речь идет о том, что один из самых загадочных российских предпринимателей, близкий друг Владимира Путина Геннадий Тимченко, начинает проект в Новороссийске. До этого он освоил выход в Балтийское море. Все три материала о жизни людей не бедных, но сулят они им разные перспективы. Газета «Коммерсант». «Не плати налоги и спи спокойно». В этом материале газеты «Коммерсант» речь идет об инициативе Верховного суда, направленном на то, чтобы списывать налоговые недоимки прямо со счетов физических лиц без их согласия. Оспорить эту процедуру, если она будет принята, можно будет только в судебном порядке. Газета обращается к жизни людей менее состоятельных, чем, например, газета «Ведомости». Таблетки на просвет. С июля сомнительные лекарства на территории Российской Федерации будут подвергаться спектральному анализу в специальных лабораториях. Независимая газета. «Кремль опустил правительство Путина с небес на землю». Это материал, в котором рассказывается о вчерашней встрече президента Медведева с членами правительства, на котором президент Медведев рассказал основные положения своего бюджетного послания. Очевидно, что независимая газета увидела в этой встрече не только экономический, но какой-то очень скрытый большой либеральный политический смысл. Я сужу так по длине и пафосу заголовка. Еще раз исполним. «Кремль опустил правительство Путина с небес на землю». Видимо, победа либерализма приобрела окончательный характер.
Ну, так считает независимая газета. Там действительно были Дмитрием Медведевым сказаны некие слова в адрес правительства. Узнаем, конечно, от вас, Михаил, как их истолковывают журналисты независимой
газеты. Мы можем
газеты.
Рассказать это об интересно. Этом подробно и обязательно сделаем это. Газета «Новое известие». «Космос как отсутствие». Речь идет о том, что Россия тратит на космические исследования в 13 раз меньше, чем США, и это начинает угрожать работе Международной космической станции. И, наконец, центральный заголовок российской газеты, официального органа правительства, который лично у меня вызывает желание начать кампанию гражданского неповиновения. 10 тезисов Медведева. Это заголовок, а подзаголовок звучит так. Президент озвучил основные положения бюджетного послания. Дорогие друзья, если вы меня слышите из российской газеты, озвучить в русском языке можно только художественное кино или документальное. Больше озвучить нельзя ничего. Еще раз что-нибудь озвучите на первой полосе, перестану вас обозревать.
Ну, хорошо, Михаил, давайте акции гражданского неповиновения только после эфира. Договорились? Самыми яркими заголовками сегодняшних российских газет нас познакомил Михаил Шевелев, и подробнее мы поговорим об этих темах в наших сегодняшних утренних информационных часах. Ну, а сейчас в нашей программе история из Казахстана. Власти этой страны запретили читать и распространять в республике, нет, не газету, а книгу бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. Она называется «Крестный тесть». Алиев, скрывающийся от бывшего родственника в эмиграции в Австрии, раскрывает многие деликатные моменты функционирования клановой политической и экономической системы Казахстана. О том, какую реакцию может вызвать эта книга в казахстанском обществе, и о том, как может дальше развиваться этот семейный и политический конфликт, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным в Казахстане журналистом и политическим аналитиком, обозревателем радио «Свобода» Мирхатом Шерибжаном.
официальные лица Казахстана сделали этой книге огромный пиар. Рахат Алиев сам в интервью казахской редакции «Радио Свобода» сказал, что он очень признателен прокуратуре, которая запретила официально эту книгу в Казахстане. И любой казахский гражданин, казахстанец, который взял эту книгу в руки, уже является пособником преступника Рахат Алиева, который, как известно, был заочно осужден в Астане и в Алмате, было два суда там, и приговорен к 40 годам лишения свободы. Поэтому интерес повышенный. Разные люди относятся к этой книге по-разному, реакция совершенно разная. Многие люди боятся теперь об этом говорить. Но есть такие люди, как, например, известный казахстанский журналист Сергей Дуванов, который не просто прочитал книгу эту, а объявил о том, что он ее прочитал официально и сказал, что передал ее своему товарищу Андрею Свиридову, известному казахстанскому правозащитнику. А казахская генеральная прокуратура как раз и вот подчеркивала, что лица, прочитавшие, а также передавшие эту книгу, являются пособниками Рахат Алиева и будут осуждены по закону.
А понятно ли, какие цели преследовал Рахат Алиев, когда он писал эту книгу? Он намеревается вернуться в казахстанскую политику или речь идет только о сведении личных счетов с Назарбаевым?
Невозможно даже себе представить, что он сейчас вернется. Пытается просто отомстить Назарбаеву, рассказав вот эти все пикантные подробности системы правления, которую создал Назарбаев очень технично за годы правления в Казахстане. Другой момент – это то, что Рахат Алиев еще и торгуется. Я думаю, что в этой книге он сказал не все. Тот факт, что перед тем, как книга была выпущена, Рахат Алиев о ней говорил много, что она вот-вот готовится. Отец Рахат Алиева был вызван в посольство Казахстана в Австрии, в Вене. Применялся, я так думаю, древний такой казахский феодальный метод действия на персонажа при помощи его отца. Отец — это в традиционной казахской такой культуре, это очень уважаемый человек в семье, поэтому он пытался как-то, Назарбаев пытался образумить своего бывшего зятя через...
Своего бывшего свояка,
но вот как-то похоже, что не получилось. Я думаю, что книга может дальше иметь второй том, там, третий и так далее.
Есть ли основания полагать, что с Рахатом Алиевым пытаются договориться еще до сих пор люди Назарбаева?
Я думаю, что вот как раз в тот момент, что переговоры ведутся при помощи его ближайших родственников, это еще один показатель, что Назарбаев сам уже с ним говорить не хочет. А я ясно, что многие родственники Рахата Алиева, в том числе и его мама, находятся в Алмате, и это, в общем-то, ну, то, что мы называем аманат, заложник.
Опасна ли эта книга политически для Назарбаева? Либо речь идет просто о уязвленном достоинстве. Ясно, что никому неприятно читать о себе то, что написал зятя о бывшем тесте.
В Казахстане, где элита, бомонд, не только, да, будем говорить, и политически, но и вообще интеллигенция, она в основном сосредоточена в областных центрах и в основном в Алмате и в Астане, а это мы говорим о 15 миллионах населения. Народ, в принципе, знает многое. И просто вот эти вот факты, которые там, ну, это такие щепетильные моменты из личной жизни Назарбаева, это включая там какие-то денежные моменты, моменты о том, что вот невзирая на то, что в Казахстане не признается двойное гражданство, у него был паспорт выдан лично Тургутом Узалом, президентом Турции, на банковские счета, там и любовница Назарбаева, и многие другие вещи. И то, что, например, не только Назарбаев, ведь там ведь еще и документы о том, что многие официальные лица в Казахстане были в свое время агентами КГБ в советские времена, были осведомителями и в настоящее время, то есть в КНБ уже сегодняшнего Казахстана. Книга может потенциально повредить не только имиджу Казахстана, который собирается председательствовать в ОБСЕ вот уже через несколько месяцев, но и, возможно, и негативно повлиять на имидж самого Назарбаева и как-то пошатнуть вот эту пирамиду власти, которую он создал.
Как так получилось, что вдруг из зятя, да еще, по-моему, он муж старшей дочери, он вдруг превратился в изгоя?
Ну, Рахат Алиев был одним из самых могущественных людей в Казахстане до 2007 года. Назарбаев, я так думаю, пытался много раз как-то прикрыть какие-то моменты, которые, значит, были не слишком лицеприятные вот в действиях Рахата Алиева. Но это, будучи там 32-летним генералом, иметь такую власть, официально он назывался заместитель председателя КНБ, но фактически, конечно, он руководил всей этой аппаратурой. Он стоял на страже интересов клана Назарбаевых. Естественно, он был не просто доверенным лицом, он был доверенным святая святых, всех секретов этого клана. И ясно, что то, что он пишет, это малая толика того. Как это все случилось? В 2001 году, например, было большое противостояние между молодыми политиками в ноябре 2001 года. Галымжан Жакьянов, Мухтар Аблязов против Рахата Алиева. Вот эта драчка между молодежью, в то время им еще не было и 40, закончилась тем, что Рахат Алиев был сослан в Австрию послом, а этих двух политиков посадили. Одного на 6 лет, другого на 7. Один из них отсидел почти весь срок. Второй покаялся и был выпущен. Но сейчас он находится опять в бегах. Его банк полностью национализирован. Потом Рахат Алиев возвращался. Тут последнее событие. Это в 2007 году два банкира очень серьезного банка, который называется Нурбанк, исчезли. И до сих пор неизвестно, где находятся. Скорее всего, они были убиты. И вот основной причиной, почему Рахат Алиев был осужден заочно, это то, что он не обвинялся именно непосредственно участии и организации похищения и, возможно, убийства этих людей. А эти люди непростые, эти люди все-таки родственники были какие-то, или дальние, или близкие. Ну, по казахским понятиям, это всегда близкие родственники. И могли Тасмагомбетова...
О книге бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева «Крестный тесть», запрещенный к распространению в Казахстане, рассказывал обозреватель радио «Свобода» Мерхат Шерибжан. А мы возвращаемся в утреннем выпуске программы «Время свободы» к российским новостям. В российском интернете чуть ли не каждый день появляются сообщения о преступлениях, совершенных милиционерами. После недавней трагедии, когда пьяный майор Евсюков устроил бойню в московском супермаркете, поведение сотрудников правоохранительных органов стало темой уже новой, более острой общественной дискуссии. Еще одно так называемое милицейское дело разворачивается на наших глазах прямо сейчас. Речь идет о чудовищном событии, которое произошло около 2 недель назад. 13 мая в Южном округе Москвы сотрудник милиции на автомобиле Subaru Forester сбил 33-летнюю Елену Шум, которая находилась на 6-м месяце беременности. Водитель уехал, не став помогать пострадавшей, и она вскоре скончалась в реанимации. У погибшей осталась 10-летняя дочь. К счастью, у происшествия нашлись очевидцы, которые запомнили номер машины. Было установлено, что автомобилем по доверенности пользовался сотрудник УВД по Южному округу Роман Жиров. Прокуратура, однако, не спешила возбуждать против Жирова уголовное дело. Опасаясь, что дело спустит на тормозах, муж погибшей Алексей Шум рассказал о произошедшем в своем блоге. После того, как эта запись вошла в пятерку самых читаемых в живом журнале, появились сообщения о том, что подозреваемый в ДТП милиционер все-таки задержан. Однако вчера в официальном пресс-релизе Департамента обеспечения правопорядка было сообщено, что милиционер лишь уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника милиции. О том, как развивалась эта трагическая история, сам муж погибшей Алексей Шум рассказал в интервью «Радио Свобода».
Сначала в тот же день мы поехали в ГАИ. На следующий день обратился в следственное управление при УВД Южного округа Москвы. Там мне сообщили, что да, этот человек найден, и он сейчас допрашивается, и, соответственно, будет рассматриваться, будет ли не будет возбуждаться уголовное дело. И на следующий день мне сообщили, что эти материалы переданы в Нагатинскую прокуратуру, поскольку этот водитель является сотрудником органов. Но мне не сказали, откуда он конкретно. И далее я уже пробовал связываться с Нагатинской прокуратурой, со Следственным комитетом, там со следователем, который эти материалы вел. Он мне сообщил, что мы выясняем, кому необходимо эти материалы вести, нам или обратно отдавать в следственное управление. И через несколько дней сообщил мне, что эти материалы будут переданы в ОВД Орехово-Борисово-Южное. Это ОВД нашего района, собственно, где и где случилось это ДТП. Ну, на мои вопросы, возбуждено ли дело, мне отвечали, что пока нет. То есть у меня было несколько раз я спрашивал, несколько раз мне так отвечали. Последний у меня был разговор на прошлой неделе в пятницу, и тогда уже, вот после того, как поднялась в том числе эта информационная волна, мне Следственное управление сообщили, что дело будет заводиться. Мы сейчас забираем материалы и заводим уголовное дело. Я намерен встречаться с адвокатами. Уже с их помощью мы будем, соответственно, обращаться в органы, те, которые требуются. Я написал на прошлой неделе в Генпрокуратуру жалобу. Мне ее приняли, зарегистрировали. Буду, значит, отслеживать, как идет это обращение.
Говорил Алексей Шум, муж женщины, погибшей после того, как она была сбита на пешеходном переходе сотрудником милиции. В Москве 7:30. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии в понедельник вечером в результате взрыва погибли 4 милиционера. Они подорвались на фугасе. Ранее в понедельник в станице Нестеровская произошло столкновение, в котором один боевик был убит. В Махачкале в понедельник вечером убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. Преступники сделали несколько выстрелов, от которых Тагаев скончался на месте. Ведется поиск нападавших. Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания, назвав их явным нарушением предыдущих резолюций Совета. Сообщается о намерении членов Совета немедленно разработать новую резолюцию, в которой будет дана оценка нарушениям международных обязательств со стороны Пхеньяна. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал, что в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной была нарушена 10-я статья Конвенции о правах человека. В статье говорится о свободе выражения мнений. Лидер оппозиции Мьянмы, правозащитница Аун Сан Су Чжи, во вторник должна дать показания в связи с инкриминируемым ей нарушением режима домашнего ареста. Су Чжи, как ожидается, будет признана виновной в том, что впустила в свой дом американского гражданина. В Судане, в провинции Дарфур, 20 суданских солдат и 43 повстанца убиты в результате столкновений на армейской базе Умбару, сообщают власти страны. Члены повстанческого движения «За справедливость и равенство» пытались в воскресенье захватить базу, но их атака была отбита правительственными силами.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В этой половине часа утренней программы «Время свободы» новости высоких технологий. В Антарктиде закончились испытания подледного аппарата. Петербургу требуется новая биржа труда для бездомных, считают эксперты. И рассказ о необычной выставке в Музее истории Югославии. Эффект Тита. Подарки знаменитому югославскому лидеру. Ну, а прямо сейчас о центральной теме нашего сегодняшнего утреннего эфира. Исполнилось ровно 5 лет с того момента, как президент России Владимир Путин впервые объявил о национальных проектах. В послании Федеральному собранию 26 мая 2004 года Путин провозгласил 3 национальных проекта: преодоление бедности, модернизация вооруженных сил и жилищная реформа. 25 сентября 2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов Владимир Путин сформулировал уже в окончательном виде 4 приоритетных национальных проекта. Они получили название «Здоровье», «Образование», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного комплекса». Принесли ли они результат? На тему реализации национального проекта «Жилье» корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров разговаривал с депутатом Госдумы Галиной Хованской и руководителем независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексеем Мухиным.
Владимир Путин, обосновывая необходимость приоритетных национальных проектов в области здоровья, образования, доступного жилья и развития агропромышленного комплекса, отметил тогда: во-первых, именно эти сферы определяют качество жизни людей и социальное самочувствие общества, и во-вторых, в конечном счете, решение именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и, что крайне важно, создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого капитала. Конец цитаты. Между тем, дела по части реализации доступного жилья неважные. У микрофона Радио Свобода депутат Государственной Думы России Галина Хованская.
Мне и в то время, когда он заявлялся, было непонятно, почему во главу угла ставится как главная и, пожалуй, единственная форма улучшения жилищных условий – это ипотека. Да, ипотека, конечно, имеет право на существование, должна присутствовать, но, к сожалению, в нашей стране при очень высокой стоимости квадратного метра и при очень низких доходах населения форма эта не могла заявляться как основная. И вот то, что сейчас произошло, все мы знаем, я даже комментировать не буду. Потом мне казалось неоправданным разговоры о миллионах вводимых квадратных метрах. Я задавала вопрос, а какую проблему государство решило вводом этого жилья? Она позволила купить вместо одного коттеджа 2 коттеджа или 3 квартиры какому-то обеспеченному человеку? А сколько очередников за этот период времени получили жилье? Ни слова не говорил о так называемых середнячках, среднем классе, его даже стыдно называть средним. Но это класс, который примыкает к категории малоимущих. А сейчас только малоимущим положено социальное жилье по новому жилищному законодательству. Так вот, об этих людях вообще ничего в законодательстве не было сказано, и, соответственно, ничего не говорилось и в национальном проекте. Он символический проект для 3% населения.
Подвела черту Галина Хованская. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» информации Алексей Мухин о нас проекте «Доступное жилье».
Проект «Жилье» был одним из самых неоднозначных и очень социально чувствительным. Для тех, кто создавал, был архитектором целого здания комплекса национальных приоритетных проектов. И в значительной степени этот проект вступил в глобальное противоречие с лоббистскими усилиями ведомственных групп, которые ратовали за все-таки частное строительство жилья или передачи частным фирмам государственных подрядов. Свое слово здесь сказал финансовый кризис, потому что его дыхание ощутили прежде всего девелоперы и строители. Те мизерные результаты, которые были все-таки достигнуты в сфере ЖКХ, они большой погоды не сделали.
И в целом о перспективе национальных проектов.
О национальных проектах, к сожалению, сейчас можно уже забыть, как об имиджевом проекте Кремля.
Подытожил Алексей Мухин. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Почувствовали ли вы пользу от реализации национальных проектов? Пожалуйста, продолжайте присылать свои сообщения с ответом на этот вопрос. Для вас доступны СМС, пейджер, электронная почта. Прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Напомню еще раз, телефон 8 800 222 12. Слушатели Радио Свобода звонят нам в эфир и отвечают. На связи с нашей студией Людмила из Москвы. Здравствуйте, Людмила, доброе утро.
Доброе утро.
Вы почувствовали какую-то пользу от реализации национальных проектов, ну или хотя бы, может быть, заметили их или нет?
Да, вот вы правильно последнее подметили, значит, заметили. Потому что почувствовать невозможно. Последние слова предыдущего корреспондента, по-моему, очень жестко прямо стукнули меня в сердце перед тем, как я подготовилась чего-нибудь хоть сказать, что можно похоронить эти нацпроекты, особенно по поводу жилья. А жилье в нашей стране, как в любой стране, человек родился, он уже имеет право на все. На жилище, на учебу, на... Ну, нашей семье повезло, мы успели все получить образование до того. И они все были бесплатные, и в 5 поколениях у нас все было бесплатно. А сейчас все платное, да еще эти споры по ЕГЭ невозможность поступления в институты, и особенно невозможность получения работ после этого. А насчет жилища, вот нас должны с 85-го года были снести, а мы все там вымираем, но нас так и не сносят. Хорошо, вот починок вмешался, хотя бы нам отопление сделали, а то мы без отопления были. А что касается здравоохранения, ну, к счастью, к сожалению, я умышленно после смерти нашего участкового врача, который там 40 лет проработала, я больше даже не знаю, кто там и что там. Я не доверяю. Самоходом я уйду туда, куда надо. И последний вопрос, сельское хозяйство, да, агропромышленный колл. Ну что, вот я живу сейчас за городом из-за плохой квартиры у родственников и вижу, как все поля, которые раньше здесь были засеяны и кукурузой, и клубникой, и помидорами, ну, всеми видами, начиная от злаков. Ничего этого нет, сплошные особняки. И какой агрокомплекс, это ужасно. Молоко под 50 рублей, а закупочная цена 6. Невероятно. Спасибо.
Спасибо, Людмила. Я вам желаю хорошего здоровья, чтобы поменьше приходилось думать о врачах, и хорошего урожая на вашем приусадебном участке. Почувствовал ли пользу от реализации национальных проектов наш слушатель Анатолий из Брянской области? Сейчас от него самого узнаем. Доброе утро, Анатолий.
Доброе утро, радиостанция «Свобода» и всем слушателям радиостанции «Свобода». Нет, конечно, не почувствовал. Почему? Сейчас объясню. Если бы наши вот эти все ресурсы принадлежали за каждый кубический метр газа, и этот баррель нефти, проданный за границу, принадлежали у нас народу, то да, я бы сказал бы да, это, и все это все шло на развитие нашего сельского хозяйства, промышленности и тому подобное, на улучшение жизни каждого человека, то я сказал бы да. Но так как оно принадлежит не государству, а кучке государственных преступников, это не осуществлялось и осуществляться не будет. До свидания, спасибо за внимание.
Спасибо, Анатолий. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, почувствовали ли они пользу от реализации национальных проектов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас снова в нашей студии обозреватель «Радио Свободы» Михаил Шевелев. И подробнее поговорим о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк. Как мы и обещали, мы остановимся подробнее на публикации в «Независимой газете». Этот заголовок много обещает любителям экономики и политики. «Кремль опустил правительство Путина с небес на землю». Это центральный заголовок «Независимой
газеты». Речь идет, давайте напомним, да, сразу о бюджетном послании Дмитрия Медведева.
О вчерашнем выступлении Дмитрия Медведева с бюджетным посланием.
Где, в общем-то, ничего не было сказано нового с экономической точки зрения, как отмечают обозреватели, но был интересный политический аспект.
С экономической точки зрения было сказано новое в том, что были опровергнуты оптимистические прогнозы, с которыми в последнее время выступали некоторые министры и вице-премьеры. Под некоторыми вице-премьерами имеется в виду прежде всего Игорь Шувалов.
Ну, это, наверное, чтобы не расслаблялись, если можно так сказать.
Тут, я думаю, разногласия носят пока что более теоретический характер, поскольку речь идет о прогнозах. В чем эти разногласия? В частности, вчера в Кремле было признано, что российская экономика не имеет шансов на скорый выход из кризиса, а падение ВВП в этом году будет глубже, чем ожидалось. Был фактически опровергнут поддерживаемый рядом чиновников правительства Путина тезис о достижении дна кризиса и скором оживлении экономики. Кроме того, были подвергнуты корректировке некоторые бюджетные ориентиры. В 2009 году мы ожидаем более глубокий спад ВВП по сравнению с первоначальными прогнозами. Резкое падение государственных доходов, вызванное глобальным кризисом, заставило нас откорректировать бюджет на текущий год. Это цитата из вчерашнего выступления президента Медведева. Какие же меры предлагают российские власти в сложившейся ситуации? Прежде всего, они предлагают консервативную бюджетную политику. Это означает, что построение бюджета будет исходить из прогнозируемой цены на нефть 50-53 доллара за баррель. Более строгое бюджетное планирование. По словам президента Медведева, стране следует перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, а бюджетное планирование должно исходить из консервативных оценок. Но при этом главная цель – это выполнение взятых на себя социальных обязательств в условиях кризиса, хотя ясно, что экономии избежать не удастся. В части налоговой политики бюджетное послание содержит некоторые революционные предложения. Ликвидируется единый социальный налог и предлагается переход к страховым взносам. Правда, размеры этих взносов пока еще не определены. Предполагается, что в 2010 году максимальной ставки они не достигнут. Это произойдет только в 2011 году. Как эксперты оценивают вчерашнее бюджетное послание, те эксперты, которых опросила «Независимая газета»? Прежде всего, эксперты обращают внимание не на собственные экономические показатели, а на то, что оценки правительства, оценки президентской администрации скорее стали более реалистическими. Российские власти стали более адекватно оценивать кризисную ситуацию и ее последствия для российской экономики и политики. И это, безусловно, радостный фактор, и, в частности, об этом свидетельствует желание и готовность российских властей перейти к заимствованиям на внешнем рынке. Речь идет о сумме в несколько сотен миллиардов рублей. Это сказал вчера на совещании в Кремле министр финансов Алексей Кудрин. Ранее российские власти придерживались железобетонной позиции, согласно которой мы настолько благополучны, что внешние заимствования нам не нужны, и мы на них не пойдем. Теперь эта позиция будет пересмотрена. Если оценивать в целом то, что рассказала «Независимая газета», это подробный рассказ о экономической составляющей бюджетного послания, Но каков политический смысл всего этого и последствия, должен сказать, что вот на меня, как на читателя, заголовок «Кремль опустил правительство Путина с небес на землю» произвел сильное впечатление. Подробностей мне немножко не хватило. Будем рассчитывать на новые публикации «Независимой газеты» и других средств массовой информации.
Спасибо, Михаил Шевелев и «Независимая газета» о вчерашнем бюджетном послании Дмитрия Медведева. В Москве 7 часов 45 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил проведенные Северной Кореей ядерные испытания. В Махачкале в понедельник вечером убит заместитель муфтия Дагестана Ахмед Тагаев. Москва обжаловала решение Европейского суда по правам человека, который признал нарушение Конвенции о правах человека в отношении судьи Мосгорсуда Ольги Кудешкиной. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Рассказ о самых заметных событиях минувшего дня в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях продолжит нашу программу. У микрофона корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Москва. Величина прожиточного минимума за первую четверть года выросла в столице по сравнению с предыдущим кварталом с 6648 рублей до 7386. Петербург. Компания «Базл Цемент Пикалёва» намерена обжаловать в городском суде решение мирового суда о дисквалификации генерального директора компании. Анатолий Масликов был дисквалифицирован на 1 год из-за долгов по выплате зарплаты работникам завода. В компании считают, что суд, рассматривая дело, не принял во внимание объективные причины, которые привели предприятие в подобное положение. Москва. Следственный комитет при прокуратуре Москвы передан уголовное дело в отношении сотрудника милиции Романа Жирова, который, выехав на встречную полосу, совершил наезд на беременную женщину на улице Ясеневой на юге Москвы. От полученных ранений пострадавшая скончалась в больнице. Как заявил в телеэфире сотрудник департамента МВД Юрий Синютин, подозреваемый признался в содеянном.
В момент совершения ДТП милиционер находился в трезвом состоянии. В настоящее время материалы проверки направлены для принятия процессуального решения в Нагатинскую межрайонную прокуратуру города Москвы.
Петербург. Ежегодно в Петербурге оказывается 60 тысяч ритуальных услуг, причем устойчиво растет количество кремаций. Этот способ захоронения составляет уже 60-65%. Для создания колумбариев требуется в 50 раз меньше места, чем для обычного кладбища. Тем не менее, в 2010 году город планирует увеличить кладбищенскую площадь еще на 100 гектаров. Москва. Два милиционера из Мытищ задержаны по подозрению в совершении грабежа. По данным следствия, они остановили машину коммерсантов и отобрали у них 30 миллионов рублей. В отношении сержанта и капитана милиции возбуждено уголовное дело, проверяется причастность их к совершению аналогичных преступлений. Петербург. Праздник выпускников «Алые паруса» в этом году пройдет 20 июня. Его финансирование, несмотря на кризис, сохранилось на уровне прошлого года. Москва. В московских школах могут вести уроки по медиаобразованию. Эта идея была поддержана депутатами двух комиссий Мосгордумы. Цель уроков – формирование у молодежи критичного отношения к средствам массовой информации. Депутаты решили предложить столичному департаменту организовать подготовку учителей и отработать технологию преподавания на базе гимназических классов. Петербург. Археологи обнаружили на территории, где строится комплекс «Охта-центр», одну из башен крепости Ланскрона. Верхняя часть башни сгорела, основание ее находится ниже уровня Невы. Башни датируются 1300 годом. Ученые считают, что существует теоретическая возможность извлечения башни из земли. Москва. Более 1200 подростков задержаны за занятия бродяжничеством и попрошайничеством на улицах столицы с начала года. Основная причина ухода детей из семьи – плохие условия воспитания. По данным столичного ГУВД, более 7500 детей проживают в неблагополучных семьях. Новости Москвы и Петербурга, 26 мая, Вера Володина.
Еще один интересный сюжет из Санкт-Петербурга у нашего корреспондента Татьяны Вольской. Специалисты общественной благотворительной организации «Ночлежка» считают, что городу требуется новая биржа труда для бездомных. Из тех, кто в последние месяцы приобрел этот статус, все больше людей с высшим и средним техническим образованием.
По данным благотворительной организации «Ночлежка», в Петербурге сегодня около 27 тысяч бездомных. В первые месяцы 2009 года количество обращений в «Ночлежку» увеличилось на треть. В основном это люди, уволенные с работы в результате сокращений, жившие в Петербурге без регистрации и вместе с заработком лишившиеся возможности снимать жилье. При этом из 420 человек, впервые обратившихся в организацию за помощью, 10% имеют высшее образование. 20% – среднее техническое, владеют востребованными на рынке труда рабочими профессиями. У всех этих людей есть горячее желание работать, но они оказываются в заколдованном кругу, толкающем их все дальше на дно. О том, как это происходит, говорит руководитель «Ночлежки» Максим Егоров.
Ситуация следующая. Бездомный не может официально трудоустроиться, потому что нет регистрации и там соответствующих документов. Поэтому биржа вот официальная, она не для них. Они по определению работают только с людьми с регистрацией. То есть, чтобы туда пойти переобучиться, переквалифицироваться, встать на учет, человек должен иметь регистрацию. 80% наших клиентов – люди, которые находятся в поиске работы. Действительно, там 10% из них там, с высшим образованием, остальные все средним, специальным, рабочие, высоких квалификаций.
Как же получается, что квалифицированные рабочие оказываются не у дел, ведь их всюду не хватает?
Они оказываются без жилья, ну то есть это две разных истории. Здесь нужно про причину бездомности опять говорить. Во-первых, там каждый пятый – это те, кого обманули при сделке с недвижимостью, там 30%. Кто был в тюрьме. Сейчас около 40% тех, кто по семейным причинам оказались на улице. Потому что люди обычно сначала теряют регистрацию, а потом уже теряют работу. Сейчас же по новому жилищному кодексу, в принципе, собственник может выписать кого угодно. И старика, и ребенка, и там, мужа, или жену. Например, мужчина ушел от жены. У него есть работа. Жена тем временем его выписывает, если она собственник. И в какой-то момент его, например, увольняют, там, не знаю, по сокращению, или еще как-то, или он решает просто работу поменять. Приходит на новую работу, и вот тут выясняется, что у него уже регистрации нет. И официально уже не устроится. К сожалению, жилищный кодекс создает очень хорошее условие для того, чтобы собственник мог выгнать родную мать на улицу.
Социальный состав бездомных во время кризиса сильно изменился. В основном теперь это люди, не имеющие стажа уличной жизни, потерявшие дом и работу всего 2-3 месяца назад и еще не утратившие навыки трудоустройства.
Проблема в том, что им часто негде помыться, негде постирать свои вещи, и понятно, что там за месяц, за два они принимают такой нетоварный вид и устраиваются, но все тяжелее. То есть эта проблема, она же не только в том, что вот не берут человека без регистрации, а то, что у нас нет, до сих пор нет ни одной бесплатной душевой в городе. Это значит, что человек, живущий на улице, не может помыться и привести себя в порядок. Нет ни одной бесплатной доступной санитарной службы, такой, где человек там мог бы и вещи постирать, и постричься, и так далее. То есть это такой комплекс проблем. Человек вот стоит на улице попасть, сразу же как снежный ком, вокруг тебя все это обрастает. Проблема не в том, что нет жилья, а то, что ты не можешь какие-то свои самые такие вот простые базовые потребности реализовать. В туалет, например, негде сходить.
Но главное проблема все-таки в том, что на бирже труда людей ставят на учет только по месту жительства, считает консультант «Ночлежки» по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Регистрация у нас старая головная боль, а всю систему регистрации надо менять. Ее надо дополнять на самом деле, так чтобы она позволяла учитывать на территории людей, не имеющих места жительства официально и местом пребывания. Вводить на третью форму регистрации. Тогда будет больше возможностей, во всяком случае, для их социальной интеграции.
Сейчас «Ночлежка» выполняет программу «Минимум». Ее специалисты обратились к работодателям с просьбой сообщить, какие работники им нужны, и эта информация будет передана бездомным. В прошлом году благодаря такой практике нашли работу 35 человек, но теперь работа будет целенаправленной, и если предложений окажется много, «Ночлежка» будет искать дополнительные средства и профессионалов для организации самостоятельной биржи труда для бездомных. При успехе проекта 30% бездомных смогут вернуть себе прежний социальный статус. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит рассказ нашего корреспондента Елены Фанайловой об интереснейшей выставке в Музее истории Югославии в Белграде. На ней представлены подарки, которые дарили югославскому лидеру Иосипу Броз Тито на день рождения, который отмечался 25 мая.
Люди, которые ходят по выставке в Музее югославской истории, а она занимает 2 этажа и 5 довольно больших залов, почти постоянно хихикают и живо обсуждают экспонаты. 2 зала подарков вождю – настоящая кунсткамера социалистического абсурда. Это и засушенное чучело огромной рыбы от благодарных рыбаков, и чучело змеи и паука из Ядерного института в Любляне, и модель стоматологического кабинета из города Новий Сад, и подарок учителя Петровича, вырезанный из дерева маленький монастырь, и даже металлический ортопедический протез для левой ноги, бедра и грудной клетки. Не говорю об огромном количестве ваз, вышитых подушек с портретами маршала, настольных ламп и образцов одежды и обуви, выпускаемые предприятиями Югославии. Картины и гобелены, изображающие товарища Тита, это настоящий народный кич, почти поп-арт. Есть серия небольших картин и гобеленов, изображающие некий канонический образ маршала в полупрофиль на голубом фоне, в синем кителе, в красном галстуке и темных очках, в торжественных золоченых рамах. Говорит литературный критик Елена Кус, с которой мы осматривали выставку.
Такая рамочка существовала почти в каждом доме в Сербии.
А какие гобелены туда помещались?
Да, это серия, которая нам напоминает Ворхола. Один и те же портрет Тита повторяется на несколько картин. Только что отличается от рамы, и это не сделал один человек, но разные люди. Каждый по-своему взял какой-то знаменитый, им знакомый портрет Тита.
На выставке практически нет классического соцреализма. Народные художники дают волю фантазии и часто склоняются к стихийному символизму, продолжает Елена Кусовец.
Эта картина, центральная фигура, конечно, Тита, который находится вместо солнца. Да, это все напоминает герб. Поскольку в конце бюста находится красная звезда, и потом один реалистический пейзаж, в котором мы видим работающие заводы, потом судопроизводство, мост, даже аэропланы летают. Значит, все это собрано в одной части этой картины, а, можно сказать, на дне находится бывшая Югославия. Написано: «Своим рождением родилась наша надежда». И через твою жизнь наша свобода.
Выставка сопровождается трансляцией кинохроники и радиопередач о молодежной эстафете, проводившейся по всей стране 25 мая в честь товарища Тита. Последним при жизни вождя эстафету в Белграде ему вручал титовский албанский комсомолец Азем Власи, в дальнейшем борец за права косовских албанцев.
Эстафета младости на улицах Белграда.
В 1947 году товарищу Тита, в связи с его 55-м днем рождения, были торжественно вручены эстафеты молодежи, армии, рабочих всех республик и Белграда.
Эстафетные палочки на выставке в Музее истории – это шедевры декоративно-прикладного искусства. От 30 до 40 сантиметров они сделаны из дерева, пластика, металла и даже фарфора. Их украшают яркие фигурки пионеров и мотоциклистов, партизан и спортсменов, звезды, самолетики и кораблики. Один из последних спортивных праздников уже после смерти Тита, вспоминает критик Елена Кусовец.
2 месяца просто мы должны были готовиться к этому спектаклю. У нас были такие разные платья, розенькие, беленькие, такие интересные. У меня были кеды с Бэтменом. Это то, что я запомнила. Фиолетовые кеды с Бэтменом.
Друже Титом и ты секунэ.
О выставке подарков Иосипу Броз Тита рассказывала Елена Фанайлова. Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы имеем дело с первым случаем завоза в нашу страну заболевания гриппа.
В городе Мингора идут уличные бои, некоторые районы очищены от боевиков, есть жертвы.
Они подкупили королевского шофера, выходца из
Тринидада. Огромный зрительный зал под открытым небом собрал при прекрасной солнечной погоде более 600 тысяч зрителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».